При этом он не сходил с резинового коврика, чтоб не наследить на полу. Неодобрительно покосясь на его непросохшие ботинки и строго поглядя на него самого, Шикин так и оставил его стоять, а сам сидел в кресле и молча просматривал разные бумаги. Время от времени, словно по прочтенному пораженной преступностью Егорова, он вскидывал на него изумленный взгляд, как на кровожадного зверя, наконец-то попавшего в клетку. Все это полагалось по их науке, чтобы разрушительно подействовать на психику арестанта. Так прошло в запертом кабинете в ненарушимом молчании полчаса. Явственно прозвенел и обеденный звонок, по которому Спиридон надеялся получить письмо из дому, но Шикин даже и слыхом не слыхал того звонка. Он молча все перекладывал толстые папки, что-то доставал из одних ящиков, клал в другие, хмуро перечитывал разные бумаги и опять с изумлением коротко взглядывал на угнетенного, поникшего, виноватого Спиридона. Последняя вода с ботинок Спиридона наконец сошла на коврик, ботинки обсохли, и Шикин сказал: «А ну, подойди ближе». Спиридон подошел. «Стой! Вот этого знаешь?» «Нет?» И он протянул ему из своих рук фотографию какого-то парня в немецком мундире без шапки. Спиридон изогнулся, сощурился, приглядываясь, и извинился. «Я, вишь, гражданин майор, слеповат маненько. Дай я ее облазю». Шикин разрешил. Все так же в одной руке, держа свою мохнатую шапку, Спиридон другой рукой обхватил карточку кругом всеми пятью пальцами за ребра и, по-разному наклоняя ее к свету окна, стал водить мимо левого глаза, рассматривая как бы по частям. «Не», — облегченно вздохнул он, — «не видал». Шикин принял фотокарточку назад. «Очень плохо, Егоров», — сокрушенно сказал он. «От запирательства будет только хуже для вас». «Ну что ж, садитесь», — он указал на стул подальше. «Разговор у нас долгий, на ногах не простоишь». И опять смолк, углубясь в бумаги. Спиридон, пятясь, отошел к стулу, сел. Шапку сперва положил на соседний стул, но покосился на чистоту этого мягкого, обтянутого кожей стула и переложил шапку на колени. Круглую голову свою он вобрал в плечи, наклонил вперед и всем видом своим выражал раскаяние и покорность. Про себя же он совсем спокойно думал: «Ах ты змей, ах ты собака! Когда ж я теперь письмо получу? Да не у тебя ли оно?» Спиридону, видавшему в своей жизни и два следствия, и одно переследование, и тысячи арестантов, прошедших следствие, игра Шикина была яснее стеклышка. Однако он знал, что надо притворяться, будто веришь. «В общем, пришли на вас новые материалы», — тяжело вздохнул Шикин. «В Германии-то вы, оказывается, штучки откалывали». «Может, то еще не я?» — успокоил его Спиридон. «Нас-то, Егоровых, поверите, гражданин майор, в Германии было как мух. Даже, говорят, генерал один был, Егоров». «Ну, как не вы, Спиридон Данилович, пожалуйста!» — ткнул Шикин пальцем в папку. «И год рождения, все!» «И год рождения? Тогда не я», — убежденно говорил Спиридон. «Я-то ведь себе у немцев для спокоя 3 года прибрехивал». «Да», — вспомнил Шикин, и лицо его просветлело, из голоса спала обременительная необходимость вести следствие, и он отодвинул все бумаги. «Пока не забыл. Ты, Егоров, 10 дней назад, помнишь, токарный станок перетаскивал. С лестницы в подвал. «Ну-ну», — сказал Спиридон. «Так вот, трахнули вы его где? Еще на лестнице или уже в коридоре?» «Кого?» — удивился Спиридон. «Мы не дрались». «Станок кого?» «Да бог с вами, гражданин майор. Зачем же станок бить? Что он, кому досадил или что?» «Вот я и сам удивляюсь. Зачем разбили? Может, обронили?» «Что вы обронили? Прямо за лапки, со сторожкою, как ребенка малого!» «Да ты-то сам где держал?» «Я? От Седова, значит? Откуда?» «Ну, с моей стороны». «Ну, ты брал под заднюю бабку или под шпиндель?» «Гражданин майор, я этих бабков не понимаю. Я вам так покажу». Он хлопнул шапку на соседний стул, встал и повернулся, как будто втаскивая станок через дверь в кабинет. «Я, значит, спустившись, так, задом. А их, значит, двое в двери застряли». «Ну?» «Кто двое?» «Да шут их знает. Я с ними детей не крестил. У меня аж дух загорелся. Стой, кричу, дай перехвачу. А тюлька-то во!» «Какая тюлька?» «Ну, что не понимаешь?» Через плечо уже сердясь спросил Спиридон. «Ну, несли которую. Станок, что ли?» «Ну, станок. Я в раз и перехвати. Вот так». Он показал и напрягся, приседая. Тут один протискался с боч, другой пропихнулся, а втрою чего не удержать. Фух, он распрямился. «Да у нас по колхозной поре не такую тяжель таскают. 6 баб на твой станок, золотое дело, версту пронесут. Где твой станок? Пойдем, сейчас за потеху подымем».
«Значит, не уроняли?» — угрожающе спросил майор.
«Не ж, говорю».
«Так кто разбил?»
«Все ж таки ухайдакали», — поразился Спиридон.
«Да...»
Перестав показывать, как несли, он снова сел на свой стул и был весь внимание.
«С места-то его взяли. Целый был?»
«Вот че не видал, не скажу. Могет поломанный».
«Ну, а когда ставили, какой был?»
«Вот тут уж целый».
«А трещина в станине была?»
«Никакой трещины не было», — убежденно ответил Спиридон.
«Да как же ты разглядел, черт слепой? Ты ж слепой!»
«Я, гражданин майор, по бумажному делу слепой, верно. А по хозяйству все вижу. Вы вот и другие граждане-офицеры, через двор проходя, а курочки-то разбрасываете. А я все чисто согребаю, хоть со снега белого, а все согребаю. У коменданта спросите».
«Так что вы, станок поставили и специально осматривали?»
«А как же! После работы перекур у нас был, не без этого. Похлопали станочек».
«Похлопали? Чем?»
«Ну, ладошкой вот так по боку, как коня горячего. Один инженер еще сказал, хорош станочек. Мой дед токарем был, на таком работал».
Шикин вздохнул и взял чистый лист бумаги.
«Очень плохо, что ты и тут не сознаешься, Егоров. Будем писать протокол. Ясно, что станок разбил ты. Если бы не ты, ты бы указал виновника».
Он сказал это голосом уверенным, но внутреннюю уверенность потерял. Хотя господин положения был он, и допрос вел он, а дворник отвечал со всей готовностью и с большими подробностями, но зря пропали первые следовательские часы, и долгое молчание, и фотографии, и игра голоса, и оживленный разговор о станке. Этот рыжий арестант, с лица которого не сходила услужливая улыбка, а плечи так и оставались пригнутыми, если сразу не поддался, то теперь тем более. Про себя Спиридон, еще когда говорил о генерале Егорове, уже прекрасно догадался, что вызвали его не из-за какой Германии, что фотография была тухта, кум темнил, а вызвал именно из-за токарного станка. В диве бы было, если б его не вызвали. Тех десятерых неделю полную трясли, как груш. И целую жизнь, привыкнув обманывать власти, он и сейчас без труда вступил в эту горькую забаву. Но все эти пустые разговоры ему были как теркой по коже. Ему то досаждало, что письмо опять откладывалось. И еще, хоть в кабинете Шикина было сидеть тепло и сухо, но работу во дворе никто не делал за Спиридона, и она вся громоздилась на завтра. Так шло время, давно отзвенел звонок с перерыва, а Шикин велел Спиридону расписаться об ответственности по статье 95 за дачу ложных показаний и записывал вопросы и, как мог, искажал в записи ответы Спиридона. Тогда-то раздался четкий стук в дверь. Выпроводив Егорова, надоевшего ему своей бестолковостью, Шикин встретил змеистого, деловитого Серомаху, умевшего всегда в два слова высказать главное. Серомаха вошел мягкими быстрыми шагами. Принесенная им потрясающая новость и особое положение Серомахи среди стукачей шарашки равняло его с майором. Он закрыл за собой дверь и, не давая Шикину взяться за ключ, драматически выставил руку. Он играл. Внятно, но так тихо, что никак его нельзя было подслушать, сквозь дверь сообщил. Доронин ходит, показывает перевод на 147 рублей. Провалил. Любимичева, Кагана, еще человек 5. Собрались кучкой и ловили во дворе. Доронин ваш? Шикин схватился за воротник и растянул его, высвобождая шею. Глаза его как будто выдавились из глубины. Толстая шея побурела. Он бросился к телефону. Его лицо, всегда превосходяще самодовольное, сейчас выражало безумие. Серомаха не шагами, но как бы мягкими прыжками опередил Шикина и не дал снять телефонной трубки. «Товарищ майор», — напомнил он. Как арестант, он не смел сказать «товарищ», но должен был сказать как друг. «Не прямо. Не дайте ему приготовиться». Это была элементарная тюремная истина, но даже ее пришлось напомнить. Отступая спиной и лавируя, как будто видя мебель позади себя, Серомаха отошел к двери. Он не спускал глаз с майора. Шикин выпил воды. «Я пойду, товарищ майор», — почти не спросил Серомах. «Что узнаю еще к вечеру или утром?» В растаращенные глаза Шикина медленно возвращался смысл. 9 грамм ему, гаду!» — с сипением вырвались его первые слова. «Оформлю!» Серомаха беззвучно вышел, как из комнаты больного. Он сделал то, что полагалось по его убеждениям, и не спешил просить о награде. Он не совсем был уверен, что Шикин останется майором МГБ. Не только на шарашке Марфина, но во всей истории органов это был случай чрезвычайный. Кролики имели право умереть, но не имели права бороться. Не от самого Шикина, а через дежурного по институту, чей стол стоял в коридоре, было позвонено начальнику вакуумной лаборатории и велено Доронину немедленно явиться к инженер-полковнику Яконову. Хотя было 4 часа дня, но в вакуумной, всегда темной, давно горел верхний свет. Начальник вакуумной отсутствовал, и трубку взяла Клара. Она позже обычного, только сейчас пришла на вечернее дежурство, разговаривала с Тамарой, а на Руську не посмотрела ни разу, хотя Руська не спускал с нее пламенного взгляда. Трубку телефона она взяла рукою в еще не снятой алой перчатке. Отвечала в трубку потупись, а Руська стал за своим насосом в трех шагах от нее и впился в ее лицо. Он думал, как сегодня вечером, когда все уйдут на ужин, охватит эту голову и будет целовать. От близости Клары он терял ощущение окружающего. Она подняла глаза, не искала его, чувствовала, что он здесь, и сказала: «Ростислав Вадимович, вас Антон Николаевич вызывает срочно». Их видели и слышали, и нельзя было сказать иначе. Но глаза ее были уже не те глаза, их подменили. Какой-то безжизненный туск наплыл на них. Подчиняясь механически и не думая, что бы мог значить неожиданный вызов к инженер-полковнику, Руська шел и думал только о ее выражении. Еще из дверей он обернулся на нее, увидел, что она смотрела ему вслед, и тотчас отвела глаза. Неверные глаза, испуганно отвела. Что могло случиться с ней? Думая только о ней, он поднялся к дежурному, совсем покинув свою обычную настороженность, совсем забыв готовиться к неожиданным вопросам, к нападению, как того требовала арестантская хитрость. А дежурный, преградив ему дверь Яконова, показал в углубление черного тамбура на дверь майора Шикина. Если бы не совет Серамахи, если бы Шикин позвонил в вакуумную сам, Руська бы сразу ждал худшего. Он обижал бы десяток друзей, предупредил. Наконец он добился бы поговорить с Кларой, узнать, что с ней, увести с собой или восторженную веру в нее, или самому освободиться от верности. А сейчас перед дверью кума поздно посетила его догадка. Перед дежурным по институту уже нельзя было колебаться, возвращаться, чтобы не вызвать подозрения, если его еще нет. И все-таки Руська повернулся сбежать по лестнице, но отнизу уже поднимался вызванный по телефону тюремный дежурный лейтенант Жвакун, бывший палач. И Руська вошел к Шикину. Он вошел за несколько шагов при струне себя, преобразясь лицом. Тренировкой 2 лет жизни под розыском, особой авантюрной гениальностью своей натуры, он безо всякой инерции сломил всю бурю в себе, стремительно перенесся в круг новых мыслей и опасностей и с выражением мальчишеской ясности, беззаботной готовности, доложил, входя: «Разрешите? Я вас слушаю, гражданин майор». Шикин странно сидел, грудью привалясь к столу, одну руку свесивши и как плетью помахивая ею. Он встал навстречу Доронину и этой рукой плетью снизу вверх ударил его по лицу. И замахнулся другой, но Доронин отбежал к двери, стал в оборону. Изо рта его сочилась кровь. Взбиток белых волос свалился к глазу. Не дотягиваясь теперь до его лица, коротенький оскаленный Шикин стоял против него и угрожал, брызгая слюной: «Ах ты, сволочь! Продаешь? Прощайся с жизнью, Иуда! Расстреляем, как собаку! В подвале расстреляем!» Уже 2,5 года, как в гуманнейшей из стран, была навечно отменена смертная казнь. Но не майор, ни его разоблаченный осведомитель не строили иллюзий. С неугодным человеком что ж было делать, как его не расстрелять? Руська выглядел дико, лохмато, кровь стекала по подбородку с губы, пухнущей на глазах. Однако он выпрямился и нагло ответил: «Насчет расстрелять это надо подумать, гражданин майор. Посажу я и вас. 4 месяца над вами все куры смеются, а вы зарплату получаете. Снимут погонщики. Насчет расстрелять это подумать надо». Глава 85. Князь Курбский. Наша способность к подвигу, то есть к поступку, чрезвычайному для сил единичного человека, отчасти создается нашей волей, отчасти же, видимо, уже при рождении заложена или не заложена в нас. Тяжелей всего дается нам подвиг, если он добыт неподготовленным усилием нашей воли. Легче, если был последствием усилия многолетнего, равномерно направленного. И с благословенной легкостью, если подвиг был нам прирожден, тогда он происходит просто, как вдох и выдох. Так жил Русько-Доронин под всесоюзным розыском, с простотой и детской улыбкой. В его кровь, должно быть, от рождения уже был впрыснут пульс риска, жар авантюры. Но для чистенького, благополучного Иннокентия недоступно было бы скрываться под чужим именем, метаться по стране. Ему даже в голову не могло прийти, что он может что-либо противопоставить своему аресту, если арест назначен. Он звонил в посольство порывом, плохо обдуманным. Он узнал внезапно, и было поздно откладывать на те несколько дней, когда он сам поедет в Нью-Йорк. Он звонил в одержимости, хотя знал, что все телефоны прослушиваются, и их только несколько человек в министерстве, кто знает секрет Георгия Коваля. Он просто бросился в пропасть, потому что осветилось ему, как это невыносимо, что так бессовестно уворуют бомбу и начнут ею трясти через год. Он бросился в пропасть быстрым подхватом чувства, но все же он не представлял ударяющего, мозжащего каменного дна. Он, может быть, таил еще где-то дерзкую надежду выпорхнуть, уйти от ответа, перелететь за океан, отдышаться, рассказывать корреспондентам. Но еще и дна не достигнув, он упал в опустошение, в изнеможение духа. Оборвался натяг его короткой решимости, и страх разорял и выжигал его. Это особенно сказалось с утра понедельника, когда надо было через силу опять начинать жить, ехать на работу, с тревогой ловить, не изменились ли взгляды и голоса вокруг него, не таят ли они угрозу. Иннокентий еще держался сколько мог, с достоинством, но внутри уже был разрушен. У него отнялись все способности сопротивляться, искать выход, спасаться. Еще не было 11 утра, когда секретарша, не допустившая Иннокентия к шефу, сказала, что, как она слышала, назначение Володина задержано заместителем министра. Новость эта, хотя и не до конца проверенная, так сотрясла Иннокентия, что он не имел даже сил добиваться приема и убедиться в истине. Ничто другое не могло задержать уже разрешенный его отъезд. На его назначение в ООН уже была виза Вышинского, место резервировано за Советским Союзом. Значит, он раскрыт. Как-то видя все потемневшим и плечи чувствуя как бы оттянутыми полными ведрами, он вернулся в свою комнату и только мог сделать одно — запереть дверь на ключ и ключ вынуть, чтоб думали, он вышел. Он мог сделать так потому, что сосед, сидящий за вторым столом, не вернулся из командировки. Все внутри Иннокентия противно обмякло. Он ждал стука. Было страшно, раздирающе страшно, что сейчас войдут и арестуют. Мелькала мысль не открывать дверей, пусть ломают. Или повесятся до того, как войдут. Или выпрыгнуть из окна с третьего этажа, прямо на улицу. 2 секунды полета, и все разорвалось. И погашено сознание. На столе лежал пухлый отчет экспертов за должность Иннокентия. Прежде чем уезжать, надо сдать проверенным этот отчет. Но тошно было даже смотреть на него. В натопленном кабинете казалось холодно, знобко. Мерзкое внутреннее бессилие. Так и ждать в бездействии своей гибели. Иннокентий лег на кожаный диван пластом, ничком. Только так, всей длиной тела, он принял от дивана рот поддержки или успокоения. Мысли мешались в нем. Неужели это он? Он осмелился звонить в посольство. И зачем? Позвоните в Канаду. А кто такой Ви? А откуда я знаю, что Ви говорит правду? О, самонадеянные американцы. Они дождутся-таки сплошной коллективизации фермеров. Они заслужили. Не надо было звонить. Жаль себя. В 30 лет кончать жизнь. Может быть, в пытках. Нет, он не жалел, что звонил. Очевидно, так надо было. Будто кто-то вел его тогда, и не было страшно. Не то, что не жалел, а у него не оставалось воли жалеть или не жалеть. Под расслабляющей угрозой он бездыханно лежал, придавленный к дивану, и хотел только, чтобы скорее все это кончилось, чтобы скорее уж брали его, что ли. Но счастливым образом никто не стучал, не пробовал потянуть двери, и телефон его не звонил ни разу. Он забылся. Налезали друг на друга давящие несуразные сновидения, распирали голову, чтоб он проснулся. Он просыпался неосвеженный, а в еще более разбитом и безвольном состоянии, чем засыпал, измученный тем, что его уже несколько раз то пытались арестовать, то арестовывали. Но подняться с дивана, стряхнуть кошмары, даже пошевелиться, не было сил. И снова его затягивала противная сонная немочь. И в последний раз он заснул, наконец, каменно-крепко, и проснулся уже при оживлении перерыва в коридоре и ощущая, что из его открытого, бесчувственного рта насочилась слюны на диван. Он встал, отперся, сходил, умылся. Разносили чай с бутербродами. Никто не шел арестовывать. Сотрудники в коридоре в общей канцелярии встречали его ровно, никто к нему не переменился. Впрочем, это ничего и не доказывало, никто же не мог знать. Но в обычных взглядах и звуках голоса других людей он почерпнул бодрости. Он попросил девушку принести ему чая погорячее и покрепче, и с наслаждением выпил 2 стакана. Этим еще подбодрился. А все-таки не было сил пробиваться к шефу и узнавать. Покончить с собой. Это была бы простая мера благоразумия. Это было просто чувство самосохранения, жалость к самому себе. Но если наверняка знать, что арестуют, а если нет... Вдруг позвонил телефон. Иннокентий вздрогнул. Сердце его не сразу, потом слышно-слышно застучало. А оказалось Дотти, ее удивительно музыкальный по телефону голос. Она говорила о свернувшемися правами жены, спрашивала, как дела, и предлагала вечером сходить куда-нибудь. И снова Иннокентий ощутил к ней теплоту и благодарность. Плохая, неплохая жена, а ближе всех. Об отмене своего назначения он не сказал. Но он представил себе, как вечером в театре будет в полной безопасности. Ведь не арестуют же прямо при всех в зрительном зале. «Ну, возьми на что-нибудь веселенькое», — сказал Иннокентий. «В оперету, что ли?» — спрашивала Дотти. «Акулина какая-то. А так нигде ничего нет. В ЦТК на малой сцене закон Ликурга, премьера, на большой голос Америки, в Амхате незабываемый». «Закон Ликурга. Звучит слишком заманчиво. Красиво показывают всегда самые плохие пьесы. Бери уж на Акулину, ладно. А потом закатимся в ресторан». «Окей, окей», — смеялась и радовалась Дотти в телефон. «Всю ночь там пробыть, чтоб дома не нашли. Ведь они приходят ночами». Постепенно токи воли возвращались в Иннокентия. Ну хорошо, допустим, на него есть подозрение. Но ведь Щевронок и Заварзин, те прямо связаны со всеми подробностями. На них подозрение должно упасть еще раньше. Подозрение — это еще не доказательство. Хорошо, допустим, арест угрожает. Но помешать этому способов нет. Прятать нечего. Так о чем заботиться? Он уже имел силу прохаживаться и размышлять. Ну что ж, даже если арестуют, может быть, не сегодня, и даже не на этой неделе, перестать ли из-за этого жить, или наоборот, последние дни наслаждаться ожесточенно? И почему он так перепугался? Черт возьми! Так остроумно вчера вечером защищал Эпикура, отчего ж не воспользуется этим сам? Там, кажется, есть неглупые мысли. Заодно, думая, что надо просмотреть записные книжки, нет ли в них чего уничтожить, и вспоминая, что в старую книжку, кажется, выписывал когда-то из Эпикура, он стал листать ее, отодвинув отчет экспертов, и нашел: внутренние чувства удовольствия и неудовольствия — суть высшие критерии добра и зла. Рассеянному уму Иннокентия эта мысль не поддалась. Он прочел дальше. «Следует знать, что бессмертия нет. Бессмертия нет, и поэтому смерть для нас не зло, она просто нас не касается. Пока существуем мы, смерти нет, а когда смерть наступит, нет нас». «А это здорово», — откинулся Иннокентий. «И кто это совсем недавно говорил то же самое? Ах, этот парень-фронтовик, вчера на вечере». Иннокентий представил себе сад в Афинах, 70-летнего смуглого эпикура в тунике, поучающего с мраморных ступеней, а себя перед ним в современном костюме, как-нибудь по-американски развязно сидящим на тумбе. «Вера в бессмертие родилась из жажды ненасытных людей, безрассудно пользующихся временем, которое природа отпустила нам. Но мудрый найдет это время достаточным, чтобы обойти весь круг достижимых наслаждений, а когда наступит пора смерти, насыщенному отойти от стола жизни, освобождая место другим гостям. Для мудрого достаточно одной человеческой жизни, а глупый не будет знать, что ему делать и с вечностью». Блестяще сказано. Но вот беда. Если не природа оттаскивает тебя в 70 лет от стола, а МГБ и 30-летнего, не должно бояться телесных страданий. Кто знает предел страдания, тот предохранен от страха. Продолжительное страдание всегда незначительно, сильное непродолжительно. Мудрый не утратит душевного покоя даже во время пытки. Память вернет ему его прежние чувственные и духовные удовольствия и, вопреки сегодняшнему телесному страданию, восстановит равновесие души. Иннокентий стал угрюмо ходить по кабинету. Да, вот чего он боялся — не смерти совсем. Но что, если арестуют, будут мучить тело? Эпикур же говорит, что можно победить пытку. О, если бы такая твердость! Но не находил он ее в себе. А умереть? Не жалко бы и умереть, если бы люди узнали, что был такой гражданин мира и спасал их от атомной войны. Атомная бомба у коммунистов и планета погибла. В подземелье застрелят, как собаку, а дело запрут за тысячью замков. Иннокентий запрокинул голову, как птица запрокидывает, чтобы вода через напряженное горло прошла в грудь. Да нет, если б о нем объявили, ему не легче было бы, а жутче. Мы уже в той темноте, что не отличаем изменников от друзей. Кто князь Курбский? Изменник? А кто Грозный? Родной отец. Только тот Курбский ушел от своего Грозного, а Иннокентий не успел. Если бы объявили, соотечественники с наслаждением побили бы его камнями. Кто бы понял его? Хорошо, если 1000 человек на 200 миллионов. Кто там помнит, что отвергли разумный план Баруха отказаться от американской бомбы, и американские будут отданы под интернациональный замок? Главное, как посмел он решать за Отечество, если это право только верхнего кресла и больше ничье? Ты не дал украсть бомбы преобразователю мира, кузнецу счастья, значит, ты не дал ее родине. А зачем она родине? Зачем она деревне Рождество? Той подслеповатой карлице, той старухе с задушенным цыпленком, тому залатанному одноногому мужику. И кто во всей деревне осудит его за этот телефонный звонок? Никто даже не поймет порознь. А сгонят на общее собрание, осудят единогласно. Им нужны дороги, ткани, доски, стекла. Им верните молоко, хлеб. Еще может быть колокольный звон. Но зачем им атомная бомба? А самое обидное, что своим телефонным звонком Иннокентий, может быть, и не помешал воровству. Кружевные стрелки бронзовых часов показывали без 5:45. Смеркалось. Глава 86. Не ловец человеков. В сумерках черный долгий зим, проехав распахнутые для него ворота вахты, еще наддал на асфальтовых извивах Марфинского двора, очищенных широкой лопатой Спиридона и оттаивших до черна, обогнул стоящую у дома Яконовскую победу и с разлету, как вкопанный, остановился у парадных каменных всходов. Адъютант генерал-майора выпрыгнул из передней дверцы и живо отворил заднюю. Тучный Фома Осколупов в сизой, тугой для него шинели и каракулевой генеральской папахе вышел, распрямился, и адъютант распахнул перед ним одну и вторую дверь в здание, озабоченно направился вверх. На первой же площадке за старинными светильниками была отгорожена гардеробная. Служительница выбежала оттуда, готовая принять от генерала шинель, и зная, что он ее не сдаст. Он шинели не сдал, папахи не снял, а продолжал подниматься по одному из маршей раздвоенной лестницы. Несколько зэков и мелких вольняшек, проходивших в это время по разным местам лестницы, поспешили исчезнуть. Генерал в каракулевой папахе величественно, но с усилием идти быстрее, как того требовали обстоятельства, поднимался. Адъютант, раздевшийся в гардеробной, нагнал его. «Пойди найди Ройтмана», — сказал ему через плечо Осколупов. «Предупреди, через полчаса приду в новую группу за результатами». С площадки третьего этажа он не свернул к кабинету Яконова, а пошел в противоположную сторону к «семерке». Увидевший его в спину дежурный по объекту, сел на телефон искать и предупредить Яконова. В «семерке» стоял развал. Не надо было быть специалистом, а Осколупов им и не был, чтобы понять, что на ходу нет ничего. Все системы после долгих месяцев наладки теперь распаяны, разорваны и разломаны. Венчание клиппера с Вокадером началось с того, что обоих новобрачных разнимали по панелям, по блокам, чуть не по конденсаторам. Там и сям возносился дым от канифоля, от папирос, слышалось гудение ручной дрели, деловое переругивание и надрывный крик Мамурина по телефону. Но и в этом дыму и гуле двое сразу заметили входившего генерал-майора. Любимичев и Серомаха. Входная дверь всегда оставалась в уголке их настороженного зрения. Они были не два отдельных человека, а одна неутомимая жертвенная упряжка, постоянная преданность, быстрота, готовность работать 24 часа в сутки и выслушивать все соображения начальства. Когда совещались инженеры «семерки», Любимичев и Серомаха участвовали в совещаниях как равные. Правда, в суете «семерки» они многого нахватались. Заметив Осколупова, оба бросили паяльники на подставке. Серомаха метнулся предупредить Мамурина, стоя кричавшего в телефон, а Любимичев с простодушием подхватил его полумягкое кресло и на цирлах понес его навстречу генералу, ловя указания, куда поставить. У другого человека это могло бы выглядеть подхалимством, но у Любимичева, рослого, широкоплечего, с привлекательным открытым лицом, это было благородной услугой молодости пожилому уважаемому человеку. Ставя кресло и закрывая его собою ото всех, кроме Осколупова, Любимичев, незаметно для всех, но заметно для генерал-майора, еще приказчичьим движением руки смахнул с сиденья невидимую пыль, отскочил в сторону и вместе с Серомахой они замерли в радостном ожидании вопросов и указаний. Фома Гурьянович сел, не снимая папахи, лишь чуть расстегнув шинель. В лаборатории все смолкло. Не сверлила больше дрель, папиросы погасли, голоса стихли. И только Бабынин, не выходя из своего закутка, басом давал указания электромонтажникам, да Прянчиков продолжал невменяемо бродить с горячим паяльником вокруг разоренной стойки своего Вокадера. Остальные смотрели и слушали, что скажет начальство. Отирая пот после трудного разговора по телефону, он спорил с начальником механических мастерских, запоровших каркасные панели. Подошел Мамурин и изнеможенно приветствовал своего прежнего друга по работе, а теперь недосягаемо высокого начальника. Фома протянул ему три пальца. Мамурин дошел уже до той степени бледности и умирания, когда кажется преступлением, что этого человека выпустили из постели. Много больней, чем его чиновные коллеги, перенес он удары минувших суток, гнев министра и разломку клиппера. Если еще могли утончиться мускульные связки под его кожным покровом, они утончились. Если кости человеческие способны терять в весе, они потеряли вес. Больше года Мамурин жил клиппером и верил, что клиппер, как конек-горбунок, вынесет его из беды. Никакое позолочение, приход Прянчикова с Вокадером под кров «семерки», не могло скрыть от него катастрофы. Фома Гурьянович умел руководить, не овладевая познаниями по руководимому им делу. Он давно усвоил, что для этого надо лишь сталкивать мнения знающих подчиненных и через то руководить. Так и теперь. Он посмотрел насупленно и спросил: «Ну так что, как дела?» И тем самым вынудил подчиненных высказываться. Началась никому не нужная нудная беседа, только отрывавшая от работы. Говорили нехотя, вздыхая. А если заговаривали сразу двое, оба уступали. Два тона было в этом разговоре — надо и трудно. «Надо», — проводил неистовый Маркушев, поддержанный Любимичевым Серамахой. Маленький, прощеватый, деятельный Маркушев горячечно, денно и нощно изобретал, как ему прославиться и освободиться по досрочке. Он предложил слияние Клиппера и Вокадера не потому, что был инженерно уверен в успехе, а потому, что при таком слиянии наверняка падало отдельное значение Бабынина и Прянчикова, значение же Маркушева возрастало. И хотя сам он очень не любил работать на дядю, когда не ожидал воспользоваться плодами работ, сейчас он негодовал, почему его товарищи по семерке так упали духом. В присутствии Осколупова он косвенным образом жаловался ему на нерадение инженеров. Он был человек, то есть из той распространенной породы существ, из которой делают угнетателей себе подобных. На лицах Любимичева и Серамахи были написаны страдания и вера. Поникший прозрачно-лимонным лицом в невесомые ладони Мамурин впервые за все время командования семеркой молчал. Храбров едва прятал в глазах злорадный блеск. Ему доставляло крупную радость быть свидетелем похорон двухлетних усилий Министерства госбезопасности. Он больше всех возражал Маркушеву и выпирал трудности. А Осколупов же почему-то особенно упрекал Дырсина, виня его в отсутствии энтузиазма. У Дырсина, когда он волновался или страдал от несправедливости, почти отнимался голос. Из-за этой невыгодной черты он всегда оказывался виноват. К середине разговора пришел Яконов и из вежливости стал поддерживать беседу, бессмысленную в присутствии Осколупова. Затем он подозвал Маркушева, и с ним вдвоем на клочке бумаги на коленях они стали набрасывать вариант схемы. Фома Гурьянович охотнее бы всего пустился на хорошо ему известную, за годы начальствования разработанную до интонационных подробностей дорожку разноса и разгрома. Это у него получалось лучше всего. Но он видел, что сейчас разносить не поможет. Почувствовал ли Фома Гурьянович, что его беседа не идет на пользу дела? Или захотел дохнуть иным воздухом, пока не кончился льготный роковой месячный срок, но посреди разговора, не дослушав Булатова, встал и мрачно пошел к выходу, оставив полный состав семерки терзаться, до чего их нерадивость довела начальника отдела спецтехники. Верный порядку Яконов вынужден был тоже встать и понести свое огрузлое большое тело во след папахи, доходившей ему до плеча. Молча, но уже рядом, они прошли по коридору. Зато и не любил начальник отдела, чтоб его главный инженер шел рядом с ним. Яконов был выше на голову, причем на свою продолговатую крупную голову. Сейчас Яконову было не только должно, но и выгодно рассказать генерал-майору об удивительном непредвиденном успехе с шифратором. Он сразу рассеял бы этим ту бычью недоброжелательность, с которой Фома смотрел на него после Абакумовского ночного приема. Но чертежа не было в его руках. Изрядное же умение Сологдина владеть собой, продемонстрированная им готовность ехать умирать, но не отдать чертежа зря, убедили Яконова выполнить данное слово и доложить сегодня ночью Селивановскому, минуя Фому. Конечно, Фому это разъярит, но ему придется быстро смягчиться. Да и не только это. Яконов видел, как Фома насуплен, перепуган за свою судьбу и с удовольствием оставлял его помучиться еще несколько суток. Антон Николаевич испытывал даже инженерную оскорбленность за проект, будто сам его составил. Как верно предвидел Сологдин, Фома непременно навязался бы в соавторы. А теперь, когда узнает, то даже не взглянув на чертеж главного узла, тотчас распорядится посадить Сологдина в отдельную комнату и затруднить к нему доступ тем, кто должен ему помогать. И вызовет Сологдина, и начнет его припугивать и давать жестокие сроки. И потом каждые 2 часа будет звонить из министерства и подгонять Яконова. И в конце концов будет заноситься, что только благодаря его контролю дали шифратору верный ход. И так все это было известно и тошно, что Яконов пока с удовольствием молчал. Однако, придя в кабинет, он, чего никогда не стал бы при посторонних, помог Осколупову стянуть с себя шинель. «У тебя, Герасимович, что делает?» — спросил Фома Гурьянович и сел в кресло Антона, так и не сняв папахи. Яконов опустился в стороне на стул. «Герасимович? Да, собственно, он со Спиридоновки когда? В октябре, наверное. Ну и с тех пор телевизор для товарища Сталина делал. Тот самый с бронзовой накладкой великому Сталину от чекистов. Вызови-ка его». Яконов позвонил. Спиридоновка была тоже одна из московских шарашек. В последнее время под руководством инженера Бобра на Спиридоновке было изготовлено весьма остроумное и полезное приспособление — приставка к обычному городскому телефону. Главное остроумие его состояло в том, что приспособление действовало именно тогда, когда телефон бездействовал, когда трубка покойно лежала на рычагах. Все, что говорилось в комнате, в это время прослушивалось с контрольного пункта госбезопасности. Приспособление понравилось, было запущено в производство. Когда намечался нужный абонент, его линию нарушали, жертва сама просила прислать монтера, монтер приходил и под видом починки вставлял в телефон подслушивающее устройство. Опережающая мысль начальства, мысль начальства всегда должна опережать, была теперь о других приспособлениях. В дверь заглянул дежурный. «Заключенный Герасимович». «Пусть войдет», — кивнул Яконов. Он сидел особняком от своего стола на маленьком стуле, расслабнув и почти вываливаясь вправо и влево. Герасимович вошел, поправляя на носу пенсне, и споткнулся о ковровую дорожку. По сравнению с этими 2 толстыми чинами он казался очень уж узок в плечах и мал. «По вашему вызову», — сухо сказал он, приблизясь и глядя в стенку между Осколуповым и Яконовым. Ответил Осколупов, — «садитесь». Герасимович сел. Он занимал половину сиденья. «Вы это...» — вспоминал Фома Гурьянович. «Вы оптик, Герасимович?» «В общем, не по уху, а по глазу, так что ли?» «Да». «И вас это...» Фома поворочил языком, как бы протирая зубы. «Вас хвалит». «Да». Он помолчал. Сожмурив один глаз, он стал смотреть на Герасимовича другим. «Вы последнюю работу Бобра знаете?» «Слышал». «Хм. А что мы Бобра представили к досрочному?» «Не знал». «Вот знаете. Вам сколько сидеть осталось?» «3 года». «Долго», — удивился Осколупов, будто у него все сидели с месячными сроками. «Ой, долго!» Подбодряя недавно одного новичка, он говорил, 10 лет, ерунда, люди по 25 сидят. Вам тоже б досрочку неплохо заработать, а?» Как это странно совпадало со вчерашней мольбой Наташи. Пересилив себя, ибо никакой улыбки и снисхождения он не разрешал себе в разговорах с начальством, Герасимович криво усмехнулся. «Где ж ее возьмешь? В коридоре не валяется». Фома Гурьянович колыхнулся. «Хм, на телевизорах, конечно, досрочки не получите. А вот я вас на Спиридоновку на днях переведу и назначу руководителем проекта. Месяцев за 6 сделаете, и к осени будете дома». «Какая ж работа, разрешите узнать?» «Да там много работ намечено, только хватай. Есть, например, такая идея — микрофоны вделывать в садовые скамейки, в парках. Там болтают откровенно, чего не наслушаешься. Но это не по вашей специальности. Нет, это не по моей. Но и для вас есть, пожалуйста. 2 работы. И та важная, и та печет. И обе прямо по вашей специальности. Ведь так, Антон Николаевич?» Яконов поддакнул головой. «Одно — это ночной фотоаппарат на этих, как их, ультракрасных лучах. Чтоб, значит, ночью вот на улице сфотографировать человек, с кем он идет, а он бы и до смерти не знал. За границей уже наметки есть, тут надо только творчески перенять. Ну и чтоб в обращении аппарат был попроще. Наши агенты не такие умные, как вы. А второе вот что. Второе вам, наверное, расплюнуть. А нам позарез нужно. Простой фотоаппаратик, только такой манехонький, чтобы его в дверные косяки вделывать. И он бы автоматически, как только дверь открывается, фотографировал бы, кто через дверь проходит. Хотя бы днем. Ну и при электричестве. В темноте уж не надо, ладно. Такой бы аппаратик нам тоже в серийное производство запустить. Ну как, возьметесь? Суженным худощавым лицом Герасимович был обернут к окнам и не смотрел на генерал-майора.